Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в разделе «Родной язык» московская журналистка Виктория Федорина рассказывает о своей жизни и работе в Киеве.
Диета любое, языковое, там, по цвету кожи, по нации там, и так далее, это плохо. И я понимаю, что русский сейчас стал мишенью для не очень умных людей. Я понимаю, что русские люди, русскоговорящие люди, а это значит еще и украинцы русскоговорящие, они живут в ситуации, когда свои языковые интересы отстаивать сложно. И непопулярно, и сложно, и с моральной точки зрения сложно. Ну, я не имею права отстаивать эти интересы. Ну, извиняться за свой язык я не буду. И во мне очень много любви к украинскому.
Полностью разговор с Викторией Федориной вы сможете услышать во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Очередная передача из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов.
Зощенко и классическая музыка. Ну, наверное, многим эта тема покажется неожиданной. Вот только не тем, кто хорошо знает и хорошо чувствует Зощенко. Во-первых, он дружил с Шостаковичем. Во-вторых, среди героев Зощенко довольно много музыкантов. Вот, например, Аполлон Перепинчук из повести «Аполлон и Тамара». Топер, музыкант и свободный художник. Дмитрий Шостакович в юности тоже работал топером, но не на балах, как Аполлон Перепинчук, а в кинематографе, в Петроградском кинотеатре под названием «Светлая лента». Работу эту он ненавидел и, так же как Аполлон, избегал женского общества. Женобоязнью, социопатией страдал и сам Зощенко. Аполлон Перепинчук – автор вальса «Нахлынувшие на меня мечты», которую он с успехом исполнял в купеческом собрании. Дмитрий Шостакович сочинил за свою жизнь много вальсов. Один из первых написан в 1934 году. Это часть джазовой свиты номер один. Нидерландский королевский оркестр «Концерт Гебау», дирижер Рикардо Шаи, запись 1993 года. К Шостаковичу мы еще вернемся, а сейчас вспомним еще одного музыканта Михаила Зощенко. Это Борис Иванович Котофеев из повести «Страшная ночь». Его инструмент – треугольник. Зощенко пишет об этой специальности иронически, как бы притворяется малограмотным дилетантом.
Читателю, наверное, приходилось видеть в самой глубине оркестра, вправо, сутулого какого-нибудь человека с несколько отвисшей челюстью перед небольшим железным треугольником. Человек этот меланхолически позвякивает свой нехитрый инструмент в нужных местах. Обычно дирижер подмигивает для этой цели правым глазом.
Интрига повести заключается в том, что Котофеев встречает бывшего учителя чистописания Кушакова. Должности своей он лишился, потому что в школе отменили этот предмет.
«Что ж, — сказал учитель, снова без нужды усмехаясь, — так и все в нашей жизни меняется. Сегодня, скажем, отменили чистописание, завтра рисование, а там, глядишь, и до вас достукаются». «Ну уж вы того, — сказал Котофеев, слегка задохнувшись, — как же до меня-то могут достукаться, если я в искусстве, если я на треугольнике играю?» «Ну и что ж, — сказал учитель презрительно, — наука и техника нынче движется вперед. Вот изобретут вам электрический этот самый инструмент, и крышка, и достукались». Борис Иванович посмотрел на свою жену и меланхолическим голосом вдруг сказал: «А что лучше? А вдруг да и вправду изобретут с электричеством? Треугольник, то есть. Скажем, кнопочка небольшая на пюпитре. Дирижер пальцем ткнет, и оно звонит».
Ну, а на самом деле музыкальный треугольник – инструмент очень даже хитрый, и никакое электричество живого исполнителя, конечно, не заменит. Это стальной прут, согнутый в форме равнобедренного треугольника с одним незамкнутым углом. Музыкант держит его подвешенным на жильной струне и ударяет по нему специальной стальной палочкой. Удары по разным сторонам треугольника дают звук разной громкости и тембра. На треугольнике можно исполнять тремоло, то есть поочередно быстро ударять по противоположным граням. Если провести палочкой по внешней стороне треугольника, получится глиссандо – плавное скольжение от одного звука к другому. Ну и можно, наконец, заглушить звон рукой, а иногда музыкант подвешивает треугольник к пульту и играет на нем двумя руками. Ну какая уж тут кнопочка на пюпитре. Чтобы продемонстрировать возможности треугольника, я выбрал часть третью первого концерта Листа для фортепиано с оркестром. Российский национальный оркестр, дирижер Александр Сладковский, партия фортепиано Денис Мацуев, соло на треугольнике Илья Мелехов. Запись 2006 года. Я сказал «во-первых» и сказал «во-вторых», а теперь скажу «в-третьих». «В-третьих», по рассказам Зощенко, написано 4 оперы. Целых 4. Столько же, сколько по Достоевскому. Одна из них – это всем известная «Аристократка».
«Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фельдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место».
Вокальная сцена Евгения Попова. Солисты Антон Росицкий и Светлана Арзуманова. Фортепиано Алина Никитина.
Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо, а на блюде пирожные. А я таким гусем, этаким бушуем нерезанным, бьюсь вокруг нее и предлагаю. Ежели вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь, я заплачу. Подходит развратной походкой, блюдо и все, с хлебом и жрет, все и жрет, а денег у меня кот наплакал. Самое большее, что на 3 пирожных, а она кушает, а я с век спокойствием шарю по карманам, смотрю рукой, сколько у меня денег. Денег, сколько нас.
Опера Вячеслава Круглика «Спекулянтка» написана по рассказу Зощенко «Не надо спекулировать». Это про вдову, зубного врача, которая захотела второй раз выйти замуж.
Вот, значит, помер у ней муж. Она сначала, наверное, легко отнеслась к этому событию. А, думает, ерунда. А после видит, нет, далеко не ерунда. Женихи по свету не бегают пачками.
Дама рассказывает о своей печали молочнице, и та берется за 5 червонцев найти подходящего интеллигентного мужчину. Романс, страдающий от одиночества вдовы. Ее партию поет Екатерина Сергеева, либретто Веры Куприяновой, оркестр Мариинского театра, дирижер Арсений Шупляков. Разговор вдовы и молочницы. Молочница Инара Козловская.
Thank you.
собственного мужа у молочницы никаких других мужчин на примете нет.
И вот приходит она домой и говорит своему супругу. Вот, мол, Николаша, чего получается? Можно, говорит, рублей 50 схватить так себе, здорово живешь, без особых хлопот. И, значит, рассказывает ему всю суть дела. Мол, чего, если она нарочно познакомит его с этой разбогатевшей врачихой, а та здорово возьмет, да и отсыплет ей 5 червонцев. И, говорит, в крайнем случае, если она будет настаивать, можно и записаться. В настоящее время это не составляет труда. Сегодня ты распишешься, а завтра или там послезавтра – обратный ход.
Так они и сделали, но муж возвращаться к молочнице не пожелал.
Я, говорит, с этим врачом жить останусь. Мне тут как-то и интереснее получается.
Финальное трио. Молочница пришла требовать мужа обратно. Николаша, Андрей Максимов.
Ах ты, кипящий!
Есть еще у Зощенко повесть «О чем пел соловей». Ее герой Былинкин влюбился и стал сочинять стихи. Их не напечатали, как несозвучные эпохи, но одно из них автор цитирует.
«Девизом сердца своего любовь прогрессом называл и только образ твоего изящного лица внимал. Ах, Лиза, это я, сгорел, как пепел от огня, тому подобного знакомства».
Да ведь это же очень похоже на вирши капитана Лебяткина из «Бесов» Достоевского. Лебяткина считали своим учителем и предшественником Николай Заболоцкий и другие русские поэты-абориуты. Этой поэзией очень интересовался Шостакович. В Зощенко он видел родственную душу. Они часами говорили наедине, и только одно огорчало Шостаковича, что Зощенко не умел играть в карты. Сам Шостакович был отчаянным картежником. У них были некоторые общие, по выражению Шостаковича, задумки, но никаких произведений на тексты Зощенко Шостакович не сочинил. Зато сочинил на тексты Лебяткина. Этот вокальный цикл написан в 1974 году. Через 3 месяца после его премьеры Шостакович умер. Вот первая песня цикла «Любовь капитана Лебяткина». Поет Сергей Лиферкус. Национальный филармонический оркестр России, дирижер Томас Зандерлинг. Аранжировка Бориса Тищенко.
Девицы душиной, милостивая государыня Елизавета Николаевна. О, как мила она, Елизавета Тушина, когда с родственником на дамском седле летает, а окон ее с ветрами играет. И никогда с матерью в церкви падает из лица румянец благоговели. Ночных и законных наслаждений желаю и вслед ей вместе с матью слезу посылаю.
Мысль о том, что его треугольник могут отменить так же, как отменили чистописание, потрясла Бориса Ивановича Котофеева настолько, что у него помутился рассудок. За ним, как за помешанным, гонится толпа. Котофеев вбегает в церковь, карабкается на колокольню и ударяет в колокола. Маэстро ударных инструментов исполнил свою главную партию. Финал повести в некотором роде жизнеутверждающий.
В тот же вечер Борис Иванович, как и всегда, в чистом опрятном сюртуке сидел в глубине оркестра и меланхолически позвякивал свой треугольник. Был Борис Иванович, как и всегда, чистый и причесанный, и ничего в нем не говорило о том, какую страшную ночь он прожил. И только 2 глубокие морщины от носа к губам легли на его лице. Но все перемерится, мука будет. Борис Иванович Котофеев жить еще будет долго. Он, дорогой читатель, и нас с тобой переживет. Будьте покойны.
Вы слушали очередную передачу из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Я заплачу за то, что вдоль деревеньки пройду. Вдоль деревеньки пройду. Вдоль деревеньки пройду. На кладбище я взойду.
«Старухи о том и этом свете». Записи, сделанные в деревне Масолово Курской области. В передаче принимают участие три старухи. Баба Нюся, 90 лет, считает себя атеисткой, умирать не собирается. Екатерина Максимовна, под 80, деревенская учительница. Муж умер лет 20 назад. Екатерина Максимовна собирается в дорогу к нему. Баба Тамара, под 90. В молодости была красавица и пивунья.
Одна женщина делала операцию. И, говорит, после операции привезли молодую женщину. Муж избил, она слепла. И врачи сказали, помогите ей там, ну, туалет подняться, повесить или там напиться подать. И вдруг они проснулись, марля так вот колышется, она мертвая. Она пошла и говорит, на врача, говорит, Валя сегодня не поднялась. Она подошла и говорит, не кричите, это у нее вот этот, ну, я хоть неправильно говорю, вот сон тот-то педагогический, что как-то называется, вот, обмирают. Она 3 дня так лежала, марлица подымалась. А потом на 4-й поднимается и молится Богу. А женщина говорит, Валя, что ты Богу молишься? Она говорит, я побыла на том свете. Как на том свете? Расскажи, я вам расскажу. Когда поужинали, вы меня покормили, я легла спать, перекрестилась, и вдруг я в какой-то коридор загудела. И оттуда, значит, приходят мужчина и женщина. И меня берут под руки. А я говорю, а кто вы? А женщина говорит, я Божия мать. А он говорит, а я спаситель. А куда вы меня ведете? Сейчас покажем вам. Открываются двери, коридор, и по обе стороны комнаты. И тот-то вот нечистый, 12 головой, кинулся было к ней. Они говорят, не тебе. Вот знаешь, что ты, что за грехи, что? Вот теперь еще говорит, ведут меня дальше, открывают дверь, кипит смола. И в смоле кипит женщина. А я говорю, Господи, а это за что? А это что детей убивает, ну, называют аборты. И вот за все, за все, за все. Даже едет дядьке и везет плуг. Да, это хоть он у соседа украл. Значит, есть, Господь все есть. 3 дня на тахте лежала, провели ее по всем этим комнатям, поуказали. И говорит, милая, и сейчас ты воскреснешь. И она устала, стала видеть.
У Мяснянкиной кладбище сносили. И 3 года свекрови как умерла, и кладбище сносили, и, значит, пробили досточку у гробу. И вот они, я сказала, да, я погляжу, какая там мама лежит, да? И что ж она, мясо обопрело все, и лежит просто скелет, все, косточки. У нас копали бабки могилу, и, значит, копали-копали, и нашли бутылку графен, и с самогоном или с водкой. И, значит, какой-то пьяница умер, и они, значит, ему поставили, да? Ну, а кости-то сопрели все, а стали могилу копать. И нашли эту бутылку. О-о-о. Да, как говорит, понапились, покойника привезли. Они, говорит, с могилы не могут вылезть. Говорит, что то-то? Мы ж не подносили им. А они, говорит, да, мы, говорит, графен выкопали. Видишь, как, а он устоялся там еще у земли. И нашли, значит, человек умер, а молодой человек, челюсть, кость, эти зубы. Вот он выкопал эту челюсть с зубами. Говорит, о, у меня вот зуб нету, как раз, о, хорошо.
Везли на кладбище, копали могилу, а вместо памятника ставили крест дубовый. Ну, чтобы знали, что это вот крест, что тут могилка есть. На нашем кладбище вот сейчас очень много муравьев. Питаются они падали вот этой, залезают вниз. Особенно в жаркую погоду бывает их много. Весной меньше бывает, осенью меньше бывает. Они прячутся уже снова, закапываются в землю.
Жена умерла, а муж партийный был. И прощался, когда с нею, у пиджаку был, а подкладка была шелковая. А там партийный билет у него был. И он, значит, как прощался, нагинался. Пиджак-то был распугнут, и, значит, ну, выскочил, и к ней у гроб. Ехать, партийный билет, значит, ищите, ну, где, он же у меня в пиджаке был. И вот, значит, приснился я ему, что она говорит, не ищи партийный билет, он, говорит, у меня в гробу. Ну, говорит, билет, говорит, бери, а на меня, говорит, не гляди, я, говорит, такая, сейчас лежу, говорит, душа страшная. Откопали, билет нашли у гробу, и он думает, да, я погляжу, какая она страшная. А оказывается, в ней солитер глиз был, и, значит, у мертвой вышел он, и на лице так-то вот он. Все лицо я разукрасил. Он как глянул, ох, он ее высосал, и она умерла. Вот раньше, милая, еще чистая, да? Оденеть покойника, купали, все чистое. Откуда воши были? Воши слазили по покойнику. Да какие-то бледные, не то что. Раньше ж воши блохи были вообще у живых у людей. А то, главное, человека ж образили, скупали все на свете. И глянешь, а его воши лазили. Да вот накрытые, вот, меткалем. И по меткалю лазили. Значит, они с тела вылазят. Какие-то прям бледные они, как вот с тела вылазят. Вот воши, когда человека-то едят, они ж кровь выпивают. И блохи, и воши, все ж переносили. А что, помоешь голову с мылицем, а после рассола огуречной разогреешь, рассольчиком польешь по голове, и все. А блохи раньше были, милые, и полын, и у хати накидывали, дуст был, и от мух вот где-то брызгали. Они, как глянешь вечер, они прям по ногам черные. Да были, господи.
Говорят, поищи меня. И были раньше гребенки вот такие большие и деревянные. И вот били насекомых. И вшей садились, вы меня поискали, побили, а я вас поискала. И так вот сидят 5-6 человек, 7 человек сидят стариков. Так вот сидели и делали. Им даже было голову нечем мыть было. Значит, брали золу, лили воду, и вот эта вода, которая шла из золы, вот этой мыли. А потом, чтобы волос можно было расчесать, это помыли. Не, это считалось, что это шампунь. Чтобы расчесать, значит, они брали красную свеклу, ложили в банку, или раньше банок не было, в кувшин. Свекла становилась кислой, и голову промывали вот этим рассолом.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Деревенские старухи о том и этом свете».
На кладбище я пройду, к могилочке приляжу, к могилочке приляжу.
Ну, а что она, бабушка? Она тоже веровала в Господа Бога, скоромного не ела, и легкая ей смерть. Я была на работе, вдруг ко мне пришли, раньше картохи выкидывали с траншеи, и говорит, Тамара, твоя бабушка очень плохая, а была 2 дня хорошо, все, 75 лет ей было. Даже волос черный у ней был, она такая рослая, и она, бывало, приду, плачу, она вот последнюю отдавает. И вот прихожу, она лежит на печке, это весною. Невестка не глядит даже, она лежит на печке. Бабушка, ты заболела, да? Да я вот, Тамарочка, наверное, умру. Я говорю, да ну. Я вскочила, сняла я, была ядреная она, с печки, на пол перкатила, с полу подставила 2 скамеечки, сама потихонечку спустила, полезла сама в печку, невестки нет, раньше не было никаких плит, а печки просто топили. Достала воду, помыла ей голову и говорю, бабушка, а что вам хочется съесть? Она говорит, и мне хочется съесть консервочки и вареница. Вот тогда не делали вареньев. Я говорю, ну ладно, бабуш, я принесу. Я побегла, магазин был далеко. Денег заняла, консервы купила. И купила банку вареньев, и булку ей французскую купила. Раньше вот были мягкие. Она укусила раз и говорит, внучечка, возьми детям. Я больше не буду, а пойду на тот свет и скажу деду, что мне внучечка перед смертью душечку отвела. Вечером умерла.
К могилочке приляжу, твоего дружка побужу, твоего дружка побужу.
У меня тетка была, царство ей небесное. По соседству был парень. И вот мама моя ходила на улицу, вот она не ходила. А раньше летом спали у пуньких. Молодежь, например, вот у сараю там такие вот делали пунечки, и летом тепло там выносили кровати. Ну, они с мамой спали. И тот-то, значит, малый по соседству, они сважались. И она от него родила. Отец ее, царство небесное, поехал с горшками. А бабушка его встретила ночью. А он говорит, а что это Настя не вышла встретить? А бабушка говорит, да она родила. Она была справная такая, не пойми. Вот было как строго. Он пришел, отпрёг, взял веревку, скрутил, и у водок унул, и пришел и начал ей стягать. Бабушка кричит, брось ты шею, бьешь, брось. А он говорит, отойди. Она, говорит, остромилась. И она, значит, видать, что-либо не дала девочке. А тот-то собирался ее брать, куда-то уезжать и с ею. А дедушка не отдал, он тоже был бедный, что ли, знаешь, как раньше. Она, значит, девочка пожила, наверное, дня три, но она, наверное, грудь ей не дала и умерла. Но больше она не выходила замуж. Что вот, говоришь, Бога нету, как нету? И под конец, как она лежала, царство ей небесное, там и нога сгнила, и сама вся сгнила. Сколько она мучилась, это ж грех, это ж Господь вспомнил за ангельскую душу.
А у нас Нинка Лёськина, она сейчас у нас депутат, свёкор умер. Он, в общем, был на стоянке сторожем, а и шёл, и в школе доску украл и нёс. А вот тут вошник как раз вот по вошнику хотел на вошник бросить, а вечером, мол, а с Пунцаловой к одной тут бабке приходила с самогоном мужик. А вон доску несет, а тут-то мужик и дети. Его сердце схватило, и он помер. А сторож у школе какой был, дома был, да пришел эту доску с-под него вытащил, а то ж, мол, директор школы скажет, что ты доски воруете, а ты дома спишь. И 6 недель было, она пришла к нам и говорит, а то нынче свекру 6 недель, дайте капусты кислой, борщ варили. Обмывали, старушки специально ходили, но деда-то мужики купают, а баба бабки, а я за ловку купала. Она грузная была, господи, кое-как положили на лавку. Воды теплые грели в этой хате, вот тут в постели, тряпок настелили, клали сено, а потом и сверху тряпку положат, и, а потом и крапиву кладут под гроб, чтобы тут крапива как забиваете. Бывают соль кладут под мышки покойнику. Бедные ж были. И что ж, мешок был тонкой распорано, и тем-то мешком накрыли. Я была в деревне, а у моей у тетки свекровь умерла, а меня она послала в ту хату, иди, хоть возьми, что это. А я глянула, ее бабки купают. Она захотела лежит, ой, я так бывала в ту хату, как пойду, так она мне снилась, что лежит вот вся голая.
Ну, подсознание, мне кажется, что-то есть. Мне в подсознании, мне все-таки кажется, что-то, вот умирает человек, душа выходит, это уже по-научному. Но вес-то у нее 2 грамма, вот что это? Куда она может полететь далеко как? Сколько у нас сейчас вот НЛО летает? Сколько садится она на землю? Она разные круги делает и так дальше. Но одним словом, люди знают, что это было НЛО. Многие даже испытывают его, что некоторых НЛО забирает с собой, и общаются они как-то. И мне кажется, что все-таки планет у нас много, и жизнь там есть, а может быть, и наши жизни там будут. Значит, где-то вот какая-то есть аура, а какая-то оболочка есть. У каждого из нас есть аура, оболочка, которая не дает, может быть, вот какая и есть, такая и должна быть. Вот, если я добрая, значит, я должна быть доброй. Я уже не добрая, не смогу быть. Если меня кто обидел, то я ему не покажу, что я вот на тебе обижаюсь. Мне кажется, добрая аура оберегает больше людей. У кого она где-то порвана, эта аура, который человек плохой, сердитый, неподельчивый, врун, у их обязательно аура дырявая. Слушайте, вот иногда на человека поглядишь и скажешь, что это человек недобрый. В раю хорошо, там светло, видно, люди ходят, как и мы, мол, сейчас вот ходим. А говорили так, что кто был не злой, не дрался, не бил никого дома, не пил, да, этот человек будет в раю.
Слушали передачу «Деревенские старухи о том и этом свете». Их записала в деревне Масолово Курской области Елена Солнцева. Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В разделе «Родной язык» журналистка Виктория Федорина. Она выпускница Московского государственного университета. Живет и работает в Киеве. Редактор онлайн-журнала в Киеве.
С 2011 года вы в Киеве, причем при журналистике, вы работали, были главным редактором Forbes Woman, это Forbes для женщин, Forbes о женщинах. Вы, кажется, прочно и основательно переехали в Киев. Вы открыли для себя украинский язык. Что это за встреча была, вы и украинский язык?
Я филолог, я слышу язык, слушаю язык, слышу красивый украинский, красивый суржик. В какой-то момент, когда я готовила первый номер Forbes Woman, я подумала, что мне надо включить в него еще и рассказы, для того, чтобы можно было ориентироваться в собственной литературе. Я, когда приехала в Киев, я с собой привезла книжки украинских писателей, все, какие смогла найти в Москве. Это были переводные книжки. И рассказы я сначала переводила, потому что номер, лицензия были проданы на русский язык. И журналы делались, основной Forbes и Woman, они делались по-русски. Первый же рассказ, который для Forbes Woman написал Сергей Жадан, плохо перевели переводчики, потому что это вот, красивый, певучий Жадан стал сухим, абсолютно отжатым по-русски, потерял звук. И я какое-то время я переводила рассказы самостоятельно, все заказанные мной рассказы я переводила сама с украинского на русский, укладывала перед собой два листа, распечатку авторскую, украинский, подсказку, распечатку Google переводчика, и рождала третий текст, который зазвучал бы, ну и словари. Я листала словарь Бориса Гринченко и получала огромное удовольствие от этого. Нанизывание слов, морфем, корней, словообразование, которое просто было, ну, путешествием по языку. Более близкое знакомство случилось тогда, когда нам пришлось лишиться любимой работы, и мы ушли из Forbes. Очень не хотелось уезжать из Киева, а потом случился Майдан, и я прослушала, ну, то есть гимн до этого мне казался очень красивым, украинский, а потом в какой-то момент на Майдане это было кожей. Услышать это не на уровне конструкции, не на уровне красивых стихов, не на уровне красивой песни, а на уровне того быта, который, когда жизнь становится краще за песню, когда она становится просто жизнью. Я стала много читать украинских книжек, я купила себе самоучитель и нашла учителя украинского.
В Киеве украинский язык и русский язык сосуществуют. В недавнем прошлом русский просто доминировал. Киевский русский язык отличается от московского русского?
Да, наверное. Сначала меня это сильно удивляло. Теперь мне это не режет, какие-то моменты мне не режут слух вообще. Меня удивляет скорее другое. Мою речь опознают как московскую или ленинградскую. Мои собеседники иногда. Мне кажется, что я говорю так, как все. Меня удивляет, знаете что, здесь мне не режет ничего слух, но мне режет конструкция, мне безумно режет одна конструкция, слух, которая кажется мне калькой с украинского. «Как по мне, як на мене». Оно звучит сейчас у большинства людей, интеллектуалов, законодателей мнений с той стороны условных баррикад. То есть вот «как по мне» этот фильм, говорит уважаемый кинокритик. Московский. Я вижу как раз-таки такой Киев в Москве от своих там коллег бывших. Здесь мне не режет слух ничего. Ни суржик, ни... Меня очень радует красивый... Я различаю оттенки украинского. Я различаю благоприобретенный, сделанный добросовестный язык ученический. Я различаю учительского уровня язык. Мне нравятся эти наблюдения. Смотреть, считывать. Это красиво слышится.
Фонетически, интонационно киевский русский отличается от московского стандарта?
Да, безусловно. Меньше открытых слогов. Интонирование киевское, оно более расслабленное. Никто никогда не спешит. Язык, он более счастливый с той точки зрения, что он направлен на диалог. Вот это вот «скажи, разделить радость». Он ласковый, много коротких форм, знаменитых именно киевских маркеров. «Тём» — это только здесь говорят. Это как во Львове говорят «папа», так здесь говорят «тём» в конце. Это такие обнимашки.
Многие русские, московские интеллектуалы полагают, что украинский простой язык, что он понятен. У вас было такое чувство, что это очень близкий язык, и он сразу стал вам понятен, этот язык? Или наоборот, вы открыли какие-то глубины, темноты, которые уводят далеко от русского языка?
Безусловно, уводят. Первое впечатление – это поверхностное впечатление, очень бытовое, о том, что украинский – это такой неправильный русский, или слишком молодой и плохо сделанный русский и так далее. За этой поверхностью оказываются глубины, многослойные, многосмысленные, сложные работы и языка, и, там, и его ткани, и жизни языка, и главное, носители этого языка, и поэзии. Она еще не вся открыта, к счастью, ее еще предстоит изучать, и науку, потому что они же были в таких вечных аутсайдерах, потому что, с одной стороны, ну, язык, мы любим тебя, язык младшего брата, с другой стороны, постройтесь, пожалуйста. Тут все говорят по-русски. Поэтому его еще предстоит реабилитировать для того, чтобы дети услышали его в школе и услышали большой, сильный свод литературный, над программой нужно работать. Такое будет и возвращенные имена, и новые имена, слава богу.
Вы никогда не чувствовали себя старшим братом или старшей сестрой?
Я везде лишена этого чувства, слава богу. Я не знаю почему. Может быть, это проблема воспитания, может быть, это проблема личностная какая-то. Мне никогда не было интересно свысока узнавать вот культуру здесь. Я уважаю язык страны, в которой я живу. То есть знакомство, оно должно было быть не свысока с самого начала.
Виктория, у вас 3 дочери. По крайней мере, 2 из них выросли в Киеве, учились и учатся в киевских школах, изучают украинский язык. Для них это естественно, то, что они изучают украинский язык.
Периодически, когда лениво, мне каждая из них говорит, что вообще мой язык русский, я буду учить русский. И там моя родная литература, она русская. Ну, потом проходит этот писатель, которого надо было пройти, по нему получаются там 5, рассказы рассказываются, прочитываются, пересказываются, и можно ехать дальше. Наверное, там они вырастут и скажут, где они хотят жить, но пока конфликты частные в рамках лени.
У них 3, 4, 5 по-украинскому?
У старшей дочки 11-12 по-украинскому. Младшая моя дочь учится, увы, не так хорошо, как хотелось бы. У нее 9-10. Ленивая она. Варя, средний мой ребенок, которая украинский стала учить, пришла в украинскую школу в средний класс, 5. Ей было тяжелее, чем Мане, потому что Маня пошла в 1, и спустя годы у нее был сначала садик чудесный. Варе было сложнее всего, у нее хорошие твердые оценки, более того, она мой письменный украинский проверяет. Склонение, спряжение, там, употребление слова форм. Я ей доверяю.
После аннексии Крыма в 2014 году Украина и Россия фактически находятся в состоянии войны. Вот это состояние, эта война сказывается на отношении к русскому языку?
Если я скажу «нет», я совру. Сначала мне не хотелось говорить по-русски. Потом у меня это прошло, потому что, ну, это мой рабочий язык. У меня другого нет, более того, мне довольно сложно перейти на украинский, потому что я прекрасно владею русским, у меня много его знаний и корней в нем. Потом я стала слышать все чаще и чаще, как люди, говорящие по-русски, и носители уважения за своим именем, поэты, писатели, пишущие по-русски, извиняются за свой русский. Меня это сначала не удивляло, а потом удивляло очень и расстраивало, потому что людям, ну, нельзя извиняться за свой язык. Это очень грустно. И это плохой пример, потому что гетто любое, языковое, там, по цвету кожи, по нации там, и так далее, это плохо. И я понимаю, что русский сейчас стал мишенью для не очень умных людей. Я понимаю, что русские люди, русскоговорящие люди, а это значит еще и украинцы русскоговорящие, они живут в ситуации, когда свои языковые интересы отстаивать сложно. И непопулярно, и сложно, и с моральной точки зрения сложно. Я не имею права отстаивать эти интересы, но извиняться за свой язык я не буду. И во мне очень много любви к украинскому. И я буду стараться, чтобы этот язык развивался. Потому что слишком долго его загоняли, его канализировали как раз-таки. Ему еще предстоит расцветать, но и тем людям, которые настаивают, ну, вот эти бессмысленные замечания, там, допустим, русскоязычным постом Ждана Сергея, ну почему? Это такая слабость и проигрышность жизненной позиции, как будто бы других целей нет. Это просто высказывание на уровне автомата. Это близко к объявлению гетто, выжиманию людей там из жизни.
Есть такая немецкая формула в немецкой поэзии, книга немцев-поэтов, антифашистов. Она называлась «На языке врага». Вот эта формула «на языке врага» в отношении к русскому языку, какие чувства она у вас вызывает?
Ну, это язык врага, что поделать? С другой стороны, он и местный, его можно сделать киевским, ну, украинский, русский, можно сделать своим достоянием. Им говорят много людей, ну, не знаю, любая смерть языка – это беда. Это будет тоже убитый язык, вне зависимости от того, сколько людей на нем говорят. Это ущемление прав троих или тысячи людей в выражении там их жизненных потребностей.
Вы издаете журнал, это онлайн, он называется «В Киеве», и посвящен он жизни города, истории города, культуре города. Журнал издается на русском языке. У вас есть украинские читатели? Читают ли его украинцы, для которых украинский язык родной?
Он выходит на двух языках одновременно. Иногда в статье бывают два языка, потому что, наприклад, мені дуже важко розмовляти українською. Я стесняюсь. Я іноді задаю вопросы по-русски, а потом перевожу, если там Сергей Жадан. В случае с режиссером Сергеем Проскурнёй или с девочками из коллектива Duck Daughters, хор, кабаре, я даже не переводила, потому что вот в этом многоголосье там встречаются все языки. Вот ты стоишь на перекрестке, дует ветер, доносится русский, немножко румынский, немножко там обрывки австро-венгерского, имперского. Это все вот встречается, и флячки какие-нибудь, и еще какие-нибудь закоулочки речи. И это все остается в одном интервью. Бывает так, что меня безумно удивляет интервьюируемый. Я, например, разговаривала с Петром Медянкой, это карпатский поэт, великий украинский поэт, с прекрасным словарем интересным. Он со мной разговаривал по-русски. Он говорил, грассируя, медленно, очень красиво, чеканно. Его язык не требовал правки, он у него, ну, учитель сельской школы. Меня удивляло, почему он со мной не говорит по-украински. Я оставляю свободу выбора.
У вас есть любимые украинские слова или, может быть, грамматические конструкции?
Ну, каким-то я цепляюсь и дружу с ними там неделями. Это такие мои любимые слова паразиты. Нет, на самом деле я сейчас не смогу их воспроизвести, потому что это бывает так. Это бывает такая картина жизни. Мы говорим то по-русски, то по-украински. Это бывает смешанная речь. Мне нравятся разные приятные слова, редкие, неупотребимые, неочевидные, типа флячек. Мне нравится смешивать языки, такая кухня языка. И мне нравится, когда посреди абсолютно вот русской конструкции можно сказать, короче, по-украински, мы это говорим с дочками, это абсолютно всем понятно.
Может быть, вы хотите сказать несколько слов вашим землякам в Москве об Украине, об украинском языке?
Украинский очень живой, очень эмоциональный, он помогает вести диалог доброжелательно, сбивая агрессию. Это очень ироничный язык. И я искренне убеждена, что «як на мене» лучше звучит вот по-украински, потому что «калька», как по мне, все-таки, мне кажется, прозвучит лучше с фразой «по моему мнению» или «как мне кажется».
Может быть, пришло время украинского языка и его влиянию на русский, а не наоборот?
Может быть, он очень сильный язык. Он такой сильный, красивый. Я вот сейчас смотрю, в Москве бурно прошла премьера Гоголя. Здесь только-только начнется Гоголь-фест. О Гоголе все понятно. Начнется, безусловно, потому что такая будет вкрадчивая, ласковая, очень широкая, темная украинская ночь с этим вот мощным «чуешь, не слышишь, но чуешь». Очень витальный язык, который пробирает до печенок. Кроме того, это язык свободы. И площадь, она теперь не торжище, но Майдан, площадь свободных людей. Да, здесь легко дышит свободно. Она тут, она с этой стороны.
Киевская, в прошлом московская журналистка Виктория Федорина в разделе «Родной язык». Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В разделе «Красное сухое» киевский писатель Андрей Курков, автор многочисленных романов, книг для детей, сценариев.
Самый первый у меня печальный был опыт. Была такая гвардейская бригада учащихся Киева. Это типа юные не тимуровцы, это советские скауты. И нас возили по местам боев 18-й армии, в которой служил Леонид Ильич Брежнев, замполитом. И водители возле костра по вечерам сидели и пили самогон. И один раз меня позвали в их компанию. Мне было лет 13. И пошутили надо мной. Дали мне стакан самогона выпить. Сказали, ты же мужик там. Ну вот я выпил, посидел еще пару минут и откинулся. Так что после этого у меня к алкоголю очень осторожное отношение.
Состав вашей крови входит алкоголь? И если да, то какой?
Я стараюсь, чтобы входило поменьше, но если уж входит, то это хорошее красное вино или хороший виски, single malt. У меня дома коллекция виски, я постоянно ее пополняю. Правда, пополняю быстрее, чем даже мои друзья выпивают этот виски, поэтому жена уже говорит, что хватит привозить. Есть шкаф такой старинный у меня, где-то на 8 полок заставлен бутылками.
Андрей, о вине, о виске, о коньяке много чего написано. Мы говорим о вине сейчас. А что такое образ вина? Что такое образ виски или коньяка?
Образ виски для меня как бы понятен, то есть это Шотландия, это горы, это веселые открытые люди, это очень странные вискокурни, так называют места, где делают виски. Вот я был на одной вискокурне еще при Горбачеве во время своего свадебного путешествия по Шотландии, там была смешная ситуация. Эта вискокурня называется Глейва, есть такой виски. Я приехал с женой туда, только что отвенчавшись, пришли на дегустацию, и старый шотландец наливает по капельке нескольких видов этого виски всем для дегустации. Я смотрю на эти капли и говорю, извините, я из Советского Союза. То есть, как бы даю понять ему, что я каплю не пойму. И он вдруг страшно радуется и говорит, ой, вы первый посетитель Советского Союза, и наливает мне 3 полных стакана разного виски. Вот, и я с радостью, так сказать, выпиваю их, выхожу на улицу, ложусь на травку на солнышке и засыпаю. Это, собственно говоря, был единственный случай, когда моя жена была готова со мной разводиться. И это случилось через 3 дня после венчания.
Ваши герои, герои ваших романов, они пьют разные алкогольные напитки. Но, по-моему, все-таки чаще Они пьют коньяк.
Ну, и коньяк, и виски. В романе «Последняя любовь президента» как раз мой президент пьет то Хеннесси, то виски. И однажды я получаю приглашение в город Коньяк там выступить. Мне обещают познакомить меня с производством коньяка и со всего прочего. Я интересуюсь, а почему меня зовут? Мне говорят, у вас в романе очень много Хеннесси. Таким образом, я сначала попал в город Ангулем, где меня научили пить коньяк в 11 часов утра, смешанный с тоником. Это называется коньяк Швепс. А потом меня пригласили в дом Хеннесси, и я там провел 4 дня и выпил столько коньяка, сколько за жизнь не выпил. Но вот с тех пор, как бы я его стал меньше пить, на самом деле. И совсем недавно мне звонят уже в Киеве и говорят, вот приезжает господин Хеннесси, хотел бы с вами встретиться. К сожалению, я в этот день улетал куда-то в другую страну, я с ним не смог встретиться, поэтому моя связь кровная с коньяком Хеннесси пока что на этом оборвалась.
Вы говорите, что вы провели 4 дня в знаменитом семействе Хеннесси. Чем живет эта знаменитая семья? Как они живут? Какой у них быт? Что они пьют?
Пьют коньяк, в отличие от крестьян из Бордо, которые делают вино, а пьют нёль, так называемый виноградный самогон. Нет, сура из избы там, это очень чистая изба, и когда там есть гости, там, в общем-то, ничего такого не происходит. Все очень чинно, благородно. Кроме того, это семья ирландского происхождения, это не французы. Они приехали в 18 веке во Францию и начали производить коньяк, так что все очень симпатичные люди. Та элита, старинная бизнес-элита европейская, которая немножко, вот скажем так, похожа между собой. Вот они похожи на семью Сваровски, когда общаешься с ними. Это та же аристократичность, та же легкость, та же немножко наигранная открытость.
У вас есть какой-то такой обобщенный образ алкогольной украинской культуры?
Вы знаете, она потерялась, алкогольная украинская культура, потому что даже в селах стали пить меньше самогона и перешли на казенку, а в городах перешли с казенки на пиво очень многие, особенно молодежь. То есть у нас как-то странно, сейчас американская студенческая молодежь перешла на водку, ну, правда, не на чистую, а на коктейли разные, а украинская перешла на пиво. Я думаю, украинская алкогольная традиции адаптируются под европейские традиции, сейчас не под законодательство, потому что, вы знаете, что в Европе водка или крепкие напитки должны иметь 38 градусов плотности, а у нас мы по-прежнему, так сказать, верны менделеевским 40 градусам, но, в принципе, мне кажется, пьют меньше на Украине.
Андрей, на минуту представьте себе алкогольную карту Европы. Вот там есть разные замечательные, по-моему, места, вы уже называли Бордо, Коньяк, Шотландию. Какие у вас любимые места и местечки на такой алкогольной карте Европы?
Мне понравилось, правда, это как бы отколовшийся и далеко залетевший кусок Европы и Исландия. Мне понравилось. У них есть водка, которая называется «Черная смерть», «Black Death», которую нужно закусывать протухшим филе акулы, которое заматывают в тряпки, кладут под мох, и вот оно действительно протухает, запах на шатыря. Вот это, как бы это было интересно, это не то удовольствие, которое хочется повторять регулярно. А если говорить о более традиционных, то мне очень нравится мозельское белое вино. И, в принципе, мне нравится Альзас, именно потому что там и белое, и красное вино сочетаются с очень такой по-немецкому обильной пищей. Мне очень нравится бельгийское пиво. Мое любимое пиво – это Леффе, это живое пиво, как бы бельгийское, хотя там столько живого пива разнообразного.
Вы упомянули исландскую водку «Черная смерть». Ну, это, конечно, образ, это черный юмор. А между тем, водка может действительно играть какую-то разрушительную роль в жизни писателей. Почему все-таки литература, поэзия так часто ассоциируется с алкоголем?
Писатели, в принципе, очень часто, мне кажется, начинали пить, когда уставали от стресса, а потом входили просто в такое состояние, что без водки они не могли писать, а потом просто им уже не нужно было писать. Игорь Ермарук, замечательный поэт, умер. Умер 45-летний поэт украинский Атила Могильный, который последние 20 лет, в общем-то, больше пил, чем писал. Но я думаю, это касается не только славянских поэтов и писателей. Это, в общем-то, во всем мире ирландские поэты, я думаю, пьют не меньше.
Андрей, а вы пытались стать виноделом?
Наливки я делал одно время, а потом я у своей тещи английской подсмотрел, как она делает вино из одуванчиков, записал рецепт, и мы, когда переехали после свадьбы в Англии на постоянное жительство в Советский Союз с женой, купили маленький домик под Киевом, хатку, там вокруг на полях росло огромное количество одуванчиков. Я проводил, в принципе, лето, писал, а потом выходил в поле, собирал одуванчики и делал вино из одуванчиков. И очень интересно, потому что, как бы, ну, там, 2-3 недели оно бродит, потом ты его разливаешь по бутылкам, затыкаешь, и вот в некоторых бутылках получалось шампанское из одуванчиков, а в некоторых просто вино.
Вы говорите, что ваша жена британка, она как-то прижилась в Киеве? Я говорю сейчас об алкогольных традициях, навыках, пристрастиях.
Она боролась с украинским алкоголизмом среди художников, киношников, там и писателей, и в одно время запретила, например, на стол ставить водку. Нас часто собираются и собирались друзья дома, и вот мы были несколько лет, когда я принципиально не покупал водку, не ставил на стол, тогда друзья стали приносить водку с собой. Ну, я могу сказать, за последние 15 лет даже у нас дома те же мои друзья стали намного меньше пить и стали больше пить вина и коньяка, чем водки.
Это все-таки благотворное английское влияние.
Наверное, да, протестантское влияние.
Английская песня «Вино из одуванчиков» и киевский писатель Андрей Курков в разделе «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.